Давайте откроем Священное Писание и в эту субботу, чтобы читать и чему-то научиться. Священное Писание всегда нас наставляет, обличает, увещевает и направляет нас, как идти, как жить на этой земле. Все эти истории, которые записаны в Ветхом и в Новом Завете, Библия говорит перед нами как образы, которые помогают нам достичь последних веков и достичь, учась на ошибках других, наших предшественников. Как Павел в послании к Коринфянам писал в 10 главе, в первом послании к Коринфянам Павел писал: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». И дальше, когда он все это напоминает, говорит: «Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Вспоминает историю израильского народа и говорит: помните, как они шли по пустыне, не все было гладко, но все эти истории нам полезны для того, чтобы мы не повторили их ошибок, чтобы те желания, которые их оставили там в пустыне, то упрямство, которым они отличились там в пустыне, чтобы не стало и для нас преградою на нашем христианском пути. Когда читаем Ветхий Завет, были характерные черты, плохие черты народа израильского. Помните, часто пророки говорили, такое слово использовали: жестоковыйный народ. Жестоковыйный – это старое слово, упругая шея, упрямая. Одну такую историю я хочу вам напомнить. Вы ее хорошо знаете. Это история из второй книги Паралипоменон, 18 главы. Начинается эта история так: «И было у Иосафата много богатства и славы». Первый стих 18 главы 2 книги Паралипоменон. «И породнился он с Ахавом». Иосафат – это царь иудейский, Ахав – это царь израильский. Иосафат – это хороший царь, Ахав – это плохой царь. Бог благословил Иосафата, потому что он хорошо начал. Начал свое царствование. Написано, что он, предыдущая глава, 3 стих, 17 глава, 3 стих: «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов». Но теперь в 18 главе было у Иосафата много богатства и славы, потому что Господь всегда благословлял тех царей, которые взыскали Господа, которые ходили путями Давида. И не просто путями Давида, а видите, как написано: первыми путями Давида. А первые пути Давида отличались от более поздних, когда Давид тоже согрешал. И написано, что Иосафат был хорошим царем, и Господь его благословил, так как и благословил когда-то Соломона, который не искал богатства, а искал мудрости. И Господь говорит: хорошо, что ты искал мудрости, я тебе все остальное дам. Смотрите, Иосафат тоже направил сердце свое и мысли свои, всю свою жизнь направил, чтобы идти путями Давида, первыми путями Давида. И Господь тут же его благословил, и уже в 18 главе мы читаем, что у него было много богатства и слава была. И когда читаем дальше, написано: породнился он с Ахавом. В 3 стихе 17 главы написано, что он ходил путями Давида и не взыскал Ваалов, других богов, именно Ваала. А в 18 главе он породнился с Ахавом. А Ахав, помните, чем отличался? Как раз он и поклонялся Ваалу и пошел через несколько лет к Ахаву. Ну, в общем-то, ничего плохого как будто нет в том, что он породнился с Ахавом. Он остался хорошим царем, но это уже было для него опасным. Вот почему Господь так настойчиво советовал израильтянам не вступать в браки с людьми, которые не исповедуют ту же веру. И хоть это был израильтянин Ахав, но он уже вступил в брак с Иезавелью в свое время. А теперь, когда Иосафат породнился с Ахавом, Иосафат оказался в опасности. И вот эта опасность описана в 18 главе. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию. Ну, раз родственники, теперь уже надо в гости ходить. И заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамоф-Галаадский. Говорит, идем на войну. На Рамоф-Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, пойдешь ли со мной в Рамоф-Галаадский? Ну, ты друг мне или не друг? Ты со мной или не со мной? Знаете, как, когда посидят за столом, сразу уважаешь или не уважаешь начинается. И говорил царю Иудейскому, пойдешь ли со мной? Тот сказал ему, ну а как можно ответить, как можно отказать, да, когда такая дружба? Тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну. Хотя это был праведный царь, хороший царь. Четвертый стих, смотрите, что он дальше говорит. И сказал Иосафат царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. Сначала пообещал, да? А потом начинает думать. Нет бы сначала, давай спросим у Господа, а потом я скажу тебе. Видите, первые ошибки, когда... Где она опасность дружбы с людьми, которых не интересует, что скажет Господь? Опасность в том, что вы не можете им отказать. С одной стороны, надо быть в хороших отношениях с людьми, и это правда. Но если вы в очень близких отношениях, если вы связываете себя какими-то узами и какими-то обязательствами, тогда уже трудно бывает сказать «нет». Трудно отказать. И вот Иосафат начинает включать задний ход. Говорит царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, идти ли нам на Рамоф-Галаадский войною или удержаться. Они сказали, иди, и Бог предаст его в руку царя. Слышите? Иди, и Бог предаст его в руку царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него. И сказал царь Израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго. Интересный разговор, да? Спрашивают у Господа совета, идти или не идти. Но когда Иосафат попросил, давай еще у кого-то спросим. Видимо, что-то не понравилось Иосафату во всем том, что происходило. И потому он говорит, это все твои пророки? Ну, а сколько тебе надо? Сколько там было? 400. Что, мало? Ну, говорит, вообще-то есть еще один. Но он всегда мне как-то не так говорит. Подожди, что-то не понял. А как тебе надо? И сказал Иосафат, не говори так, царь. Иосафату это не понравилось. И он делает Ахаву замечание, говорит, так не говори. И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле. Одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. Вот этот 9 стих очень важный стих. Вы видите, он, этот стих как-то особо тут находится в этой главе. Потому что до сих пор, до 8 стиха, все описывается, как развивается событие. Мы видели все. Иосафат приходит в гости к Ахаву, они едят и пьют. Ахав за столом начинает разговор, говорит, тут у меня есть должок, надо забрать этот долг, это Рамоф-Галаадский, надо его отнять, забрать, на войну, идешь со мной или нет? Ну, тот обещает ему, потом просит, давай спросим у Господа. Ахав к этому готов, 400 пророков уже тут, они спрашивают через этих пророков, пророки все в один голос говорят, иди, Господь предаст в руки твои, и будет тебе успех. И Иосафат спрашивает, а еще кого-то можно спросить? Можно, говорит, но это не самый лучший вариант. Но потом Иосафат настаивает и говорит, надо, так нехорошо вообще-то говорить, только то, что тебе нравится, ты хочешь слушать. Давай пригласим его, настаивает Иосафат. И зовут Михея, сына Иемвлая. Это 8 стих. 9 стих описывает, как все происходило. Было же так. И вы чувствуете, что этот 9 стих, он особый, правда? Вот как это все происходило. Царь израильский сидел, и царь иудейский сидел. Каждый на своем престоле сидели. Видите картину? Каждый был одет в царские одежды свои. Сидели они на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. 10 стих продолжается. «И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога, и сказал, так, говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их». Видите? Особо отличился один пророк. 400 пророков пророчествуют. Но тут сольный голос слышен. Выходит вперед пророк Сидекия. И он особо выходит, у него рога. Он говорит, видишь рога, сими избадешь сириян до истребления. Что это такое? Что происходит? Вы всю картину увидели. Специально Господь оставил всю эту картину. Пока мы отвлеклись на то, что послали за Михеем, нам показали еще раз картину крупным планом. Всю. Что там происходило? Где кто находился? А что это так важно? Сейчас увидите, насколько это важно. Картину запомнили? Это не просто пророчество. Это действие происходит, потому что там дополнительные эффекты используются. Рога. Это же надо. Тот пророк изготовил их для этого случая. Это не просто пророчество. Пришел пророк и сказал, сообщил волю Божию. Эта программа была приготовлена. Вы чувствуете, что это программа, которая была прорепетирована и приготовлена, если тот успел изготовить рога. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. Такое впечатление, что это хор поет. И сольное пение впереди. Этот начинает, демонстрирует, каким образом сириян будут уничтожать. И все вторят. 400 человек. Вы можете себе представить? Пророки. Я не припомню ни одного подобного случая в Библии, где бы пророки подобным образом сообщали волю Божию. Вообще, Иосафат, царь, выделяется. Интересная история Иосафата, потому что как-то он связан с хором постоянно. Но это хор какой-то неправильный. У него был и правильный хор. Это его хор. Это был хор Ахава. Интересно вообще все тут написано. 18 глава – это хор в Северном царстве. Хор Ахава. 20 глава будет хор на юге. В Южном царстве, уже у Иосафата, там хороший хор. Но это отдельная история, как они шли на войну. Помните, когда Левит предложил, говорит, как мы выступим. Сначала хор будет славить Господа, а Господь предаст врагов наших в руки наши. И так и было. Это особая была война, где Иосафат построил хор. Но сегодня мы обращаем внимание на вот этот случай. Просто, чтобы вы увидели, Иосафат как-то связан с хором, с такими представлениями. Запомнили эту картину? Теперь смотрите, что дальше происходит. В это время ведут Михея. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них из реки, и ты доброе. Послали за Михеем. Как вам нравится этот, который его послал? Уже говорит пророку, что надо сказать. Сообщил обстановку. Говорит, вот как там обстоят дела, тебя зовут. Там 2 царя, и там пророка уже много, ты последний. Пусть бы ты сказал то же самое. И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то я изреку». И пришел он к царю. Кажется, все нормально. Этот пророк Господин пока твердо стоит. Кажется, все хорошо, да? 14 стих. «И пришел он к царю и сказал ему царь: Михей, идти ли нам войной на Рамот-Галаадский или удержаться?» Не забывайте ту картину. Хорошо, как все расположены и что там происходит. Царь обращается: «Михей, идти ли нам войною на Рамот-Галаадский или удержаться?» И сказал тот, Михей отвечает уже, и сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. Идите, все нормально». И тут начинается самое интересное. 15 стих. «И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Это кто говорит? Ахав. Говорит: сколько раз мне заклинать тебя? Так оказывается, это не первый, да, случай. Оказывается, у них уже что-то подобное бывало. Подождите, что значит не первые? Это Божий пророк или нет? Так он что, не говорил правду? Ну как говорил, если уже нечестивый царь обращается при всех присутствующих, там 400 только пророков, а сколько людей, говорит: Михей, слушай, у нас с тобой это не первый разговор, ты когда правду будешь говорить? Заклинаю тебя говорить правду во имя Господне. Как вам нравится такой поворот событий? Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». 17 стих. «И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое?» Тут важно видеть, где кто стоит и что происходит, правда? Смотрите, только что царь с Михеем разговаривал. Говорит: «Михей, правду!» Михей начинает уже правду говорить. Этот слушает и говорит Иосафату: «Ну, видишь, я же тебя предупреждал». И сказал Михей. А сейчас послушаем, что Михей говорит. «И сказал Михей: так вы слушаете слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Видите картину? Престол, Господь, и вокруг все воинство стоит. Напоминает вам что-то в этой главе? Только что мы видели, 9 стих. Престол. Почему это описание? Почему опять мы видим престол, и на престоле кто-то сидит, и кто-то перед ним стоит? «И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамоте Галаадском?» Понимаете, что происходит? Понимаете, что делает Господь? Ахав уже настолько он погряз в своих беззакониях, настолько у него спланировано все было по жизни, что, смотрите, не только спланировано, а отрепетировано. И много раз отрепетировано. У него есть своя идея, и он добивается этого, чего бы то ему ни стоило. Он решил на Рамот-Галаадский идти. Вы можете его остановить? Вы смотрите, уже Господь не может остановить. Как бы нам остановить этого человека? Пойдет же. Царь израильский и царь иудейский встречаются. Иосафат, царь иудейский, приходит к нему, и через Иосафата Господь Ахаву говорит: ты спросил Господа, давай спросим у Господа. Потом опять Иосафат останавливает Ахава после вот этого представления. 400 пророков говорят, и говорят, знаете что? То, что нравится царю. Сам царь Ахав уже об этом сказал. Говорит: есть еще один, но он не говорит то, что мне нравится. О чем это говорит? Так ты спрашиваешь волю Божию, или ты что делаешь? И это Иосафата и возмутило, и говорит: ты так не говори, зови Михея. И после этого, когда Михей пришел и начал говорить так, как нравится царю, что царь говорит? опять недоволен. Помните, однажды Иисус подобное что-то говорил? Говорит, этот народ как дети. Как дети, которые играют на площади и говорят, почему вы нам не пляшете? А потом говорит, а почему вы нам не плачете? И никак им не угодишь. Иоанн приходит, креститель. Не ест и не пьет ни с кем. Недовольны фарисеи. Ходят недовольные. Не ест и не пьет ни с кем. Иисус приходит, ест и пьет с мытарями и грешниками. Опять плохо. Так плохо и так плохо. Ахав приходит, пророк говорит ему, иди на Рамот-Галаадский, иди. Господь предаст в руки твои. Плохо. Начинает говорить, что на самом деле Господь думает о царе и обо всем, что здесь происходит. Хорошо уже? Плохо. Понимаете, что с этим царем происходит? Вообще в этой истории сейчас я хотел бы, чтобы мы оставили этого царя и посмотрели на себя. Потому что иначе эта история не будет нам никак полезна, если мы не научимся чему-то из этой истории. О чем эта история? Вообще-то, это история о том, является ли Господь нам авторитетом. И вообще, есть ли для нас какие-то авторитеты или, может быть, уже нет никаких? Потому что, смотрите, для Ахава уже никаких авторитетов нет. Царь Иосафат приходит, говорит, надо спросить у Господа. Хорошо, но он сделает так, как он задумал. Надо спросить у пророка Господня. Пророк приходит. Что бы этот пророк ни говорил, пойдет Ахав на войну? Пойдет. Пророк оба варианта ему предложил. Иди, а потом говорит, не иди. Что делает Ахав? Он пойдет. Почему? Потому что он так решил. Он будет спорить. Говорит пророк правду? Спорит. Говорит неправду? Спорит. Все ему не нравится. Для Ахава теперь исчезают последние авторитеты. Эти пророки, вы думаете, что он у них спрашивает? Нет. Он им сказал, что надо говорить. Они хорошо приготовились. Устроили концерт, и когда за Михеем посылал, тот, кто за ним шел, уже готовил, что надо сказать Ахаву. Я хочу, чтобы эта история нам помогла. Мы никогда не будем сидеть на престоле, потому что те времена царей прошли. У нас нет царей. Вряд ли мы попадем в такую ситуацию, где пророки будут нам говорить, идти войной или не идти, потому что воевать мы не планируем. Правда, войны мы другого рода ведем. И иногда воюем с нашими братьями, с нашими сестрами, и с Богом воюем. И Господь везде корректирует нашу жизнь, если у нас есть еще авторитеты. А если мы уже решаем сами и не отступаем от нашего решения, независимо от того, кто бы нас не предупреждал, какие бы обстоятельства Господь для нас не создавал, мы направились и мы идем напролом, тогда это уже очень опасно. Эта история, знаете еще о чем? Потому что когда исчезают для людей авторитеты, это то, что Новый Завет называет хула на Духа Святого. Господь постепенно работает над сердцем каждого человека, чтобы менять его мысли, менять его планы и менять, в конце концов, его характер, чтобы даже царь прислушивался. Но когда царь уже никого слушать не хочет, никто не поможет. И это становится особенно опасным. В нашей жизни то же самое. Господь говорит нам через Слово Свое, Господь говорит нам через обстоятельства жизни, через людей, которые с нами встречаются, даже через детей нас учит. Господь использует все средства для того, чтобы нас спасти. Но если мы перестаем слушаться и то, что спланировали, упрямо продвигаем, и ничто нас не может остановить, это становится особенно опасным. Это то, что Библия называет непростительным грехом. Господь говорит нам сначала через слово свое, а потом этот голос становится все тише и тише, не потому что тише, а потому что мы заглушаем его, мы уже с трудом слышим, и это уже тихое веяние ветра. Дух Святой именно так работает. Едва заметное для черствых, жестоковыйных, упрямых людей, которые никогда ничем не довольны, этот голос уже не слышен. И тогда наступает тот момент, о котором Священное Писание в конце, в книге Откровения говорит, все, совершилось. Неправедный, да, творит неправду еще. Что это, Бог так хочет? Нет, Он так выбрал. А ведь это слова Божии. Вы слышите, что они созвучны с тем, что Михей сказал царю? Говорит, иди на Рамов Галаадский. Иди. Я хочу правду знать, что Бог на самом деле думает. Хочешь знать правду, что Бог на самом деле думает? Не иди. Да ты знаешь. Ты же знаешь. А как, Ахав знал или не знал? Посмотрите, как он себя ведет. Что он говорит Иосафату? Говорит, он не говорит так, как мне нравится. Потому я его не зову. Так подожди, так оказывается, ты знаешь, что тебе нравится, что не нравится, да? Более того, ты даже знаешь, что Господь скажет, правда? Не говори так, царь, это опасно. Понимаете, когда мы уже знаем волю Божию, а упрямо идем вперед, это становится крайне опасно. Это то, о чем Священное Писание говорит. Наступит момент, когда назад дороги уже не будет, как в свое время и не было назад дороги у Ахава. Вышли они все-таки на войну, и знаете, что случилось? Но Ахав-то он был трусливым. Смотрите, что он делает. Он выходит на войну с Иосафатом и говорит, давай, Иосафат, мы вот что сделаем. Я переоденусь, а ты иди в царских одеждах своих на войну. Вы смотрите, что он делает. А? Ахав идет, как обычный воин. Оделся, замаскировался, чтобы его не узнали, что это царь, на войну. А ты, говорит, иди в царских одеждах своих, на своей колеснице. Выступают сириане на войну воевать с Ахавом и с Иосафатом. Царь сирийский дает указ, говорит, не воюйте ни с кем, только этого мне надо, Ахава. Нападайте на него, мне нужен Ахав, царь израильский, убить его надо. Непонятно, почему такое дает приказание царь сирийский. Очень непонятно, но нам-то понятно, правда? Господь руководит всем, что происходит. Это непростая война. Начинают искать царя Ахава. Видят царя, начинают на него нападать, все силы туда. И Иосафат понял, что все силы на него направлены. И закричал. Написано, что он закричал. И когда он закричал, похоже, сириане уже знали Ахава. И поняли, что это не Ахав. И тогда они отступили от Иосафата, потому что сказали, это не Ахав, это не царь израильский. Кто-то замаскировался, что-то не так. Но в это время кто-то случайно ранил Ахава. Случайно? И он, истекая кровью, умер. Вот как начинается 19 глава 2 книги Паралипоменон. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим». Слышите, как он возвращался в мире с войны? Пророки предсказывали, что вернешься в мире. Кому предсказывали? Там было два пророчества. Одно в мире, другое не в мире. Иосафат, царь иудейский, в мире возвращался в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящий Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей в земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды. Видите, что понял Иосафат из всей истории предыдущей главы? Предыдущая глава очень неудобная, потому что пророк Михей рассказывал, что у Господа происходило. Что он видел? Он говорит: я видел, Господь собрал всех своих рабов, всех ангелов своих, и говорит: что бы нам сделать, чтобы склонить Ахава, чтобы его умертвить, чтобы он умер. Представляете? Так что это Господь делает? И тут предлагают разные версии: давай то, давай то. А один приходит и говорит: я вот что придумал, чтобы Ахава умертвить. Вы можете себе представить такое у Господа? Чтобы Бог такими делами занимался. Говорит: я никак не могу этого Ахава убить. Надо что-то придумать. Да? Вы можете себе это представить? Бог хочет умертвить Ахава и не знает как. И ему нужно придумать способ. И потому он собирает всех духов ложных, чтобы они перепутали пророкам весть, и пророки сказали неправду Ахаву. Как вам нравится эта история? Бог может такими вещами заниматься? А почему Михей такое рассказывает? И вообще, кто это рассказал? Бог через Михея. Зачем эта история в Библии? Что нам эта история говорит о Боге? Мне нравится Священное Писание тем, что потом, чуть позже, Господь сам отвечает на все вопросы и говорит сейчас устами Иосафата. Иосафат что понял из всей этой истории? Он же слушал. Слушал, о чем Михей пророчествовал, что там происходило, видел. Он был там. И теперь он ходит по всей стране и говорит: Господь наш Бог велик, Он царь, у Него нет неправды. Понимаете, что понял Иосафат? Он не пользуется неправильными методами. Напротив, что только он не делал, чтобы спасти. Сколько он терпел, чтобы спасти. Каков наш Бог? Иосафат это понял на своем же опыте, потому что он заслуживал наказания, но он вернулся в мире. Пророк его встретил и говорит: Господь гневается на тебя, но прощает. Ничего не произошло за это Иосафату. Иосафат понял урок. И что он понял? Что Господь не пользуется неправильными методами. Что же это было там? Почему Господь всю эту историю нарисовал через своего пророка? Понимаете почему? Чтобы Ахав увидел себя со стороны. Какими методами он пользуется, чтобы достичь своих целей. И какими методами пользуется Господь, чтобы достичь своей цели. Господь хочет спасти, а Ахав пренебрегает своим спасением, хотя знает, что делает. Помните, Господь все сделает, чтобы вас спасти. Но если кто-то из людей откажется от этого, чем поможешь? Наступит день, когда Господь скажет: совершилось. Я хочу, чтобы вы помнили эту историю, чтобы не случилось так, что в конце концов, в своем упорстве, как когда-то Ахав, мы с вами потеряем вечность. Помните, что Господь делает все для нас. Прислушивайтесь к малейшему звуку, к тихому веянию ветра. Господь еще хочет спасти, и Он делает это для нас. Не пренебрегайте словами Господа, и будете жить. Он все еще сидит на престоле своем и управляет событиями в мире. Он велик, но это величие не мешает ему видеть каждого из своих послушных детей и спасать. Аминь.